Глава 11. Весна постепенно вступает в свои права. Дни становятся длиннее. Солнце уже не только светит, но и греет. По долине гуляет теплый ветер, понемногу подсушивая землю. Весеннее небо, бескрайнее и ясное, кажется прозрачным. Правда, далеко на северо-востоке оно словно обрывается. Там по всему горизонту тянется темная, клубящаяся мгла, то самое крыло Стрикса. От этого зрелища мурашки по коже, но не от страха, а от предвкушения. В той неведомой мгле меня ждут новые возможности. Они манят меня, завораживают взгляд своей чуждостью этому миру. Я и эта таинственная сила, мы здесь оба чужаки. Осталось понять, насколько мы, если не друзья, то хотя бы союзники. В то, что мы с ней враги, верить как-то не хочется. С того момента, как наш отряд разделился, прошло 5 суток. Наш путь лежит через широкую долину, которая с юго-запада зажата длинной скальной грядой, названной местными Серым Хребтом, и черной полосой тени на северо-востоке. Мы должны обойти этот скальный хребет и потом на одном из перевалов соединиться с основным караваном. В нашем маленьком отряде 13 человек. Нами командует сержант Равель, ворчливый коротышка с широким побитым оспой лицом, длинными обезьяньими руками и узким вогнутым лбом. На скверный характер сержанта в отряде никто не обращает внимания. Ну, почти никто. Видаль, у которого с нашим командиром отношения, мягко говоря, не заладились, и уже давно, на одном из привалов высказал теорию, что наверняка первым звуком, который издал Равель, покинув утробу матери, была громкая отвратительная отрыжка. Как оказалось, об этой особенности сержанта в крепости, да и в Тулоне, в последние месяцы ходит много шуток и анекдотов. Равель действительно часто и громко отрыгивает. Получается, это у него непроизвольно, и всякий раз, когда это происходит, на его лице появляется гримаса боли. Несколько раз он это сделал, находясь рядом со мной, обдав меня тяжелой смесью запахов больных зубов и тухлых яиц. Народ втихаря посмеивается над сержантом и придумывает злые анекдоты о нем, но они не видят то, что вижу я. В истинном зрении его желудок похож на черную пульсирующую кляксу. Наверняка язва или еще чего похуже. Сам Дан и Барлас, наши проводники, почти всегда передвигаются отдельно от отряда. Степняки немногословны, держатся особняком от остальных. Единственный, с кем они иногда переговариваются, это сержант, да и то в основном докладывая о результатах разведки. Бывает, что они уходят вперед надолго, как сегодня, например. Степняки покинули стоянку нашего отряда еще засветло. Прошло уже больше 10 часов, а их до сих пор нет. И судя по слегка обеспокоенному выражению лица нашего командира, эта задержка не по плану. 6 наемников-вестонцев, негласным лидером которых являлся Патрик, ведут себя последние дни более или менее сдержанно. Правда, я то и дело ловлю на себе их пристальные и неприязненные взгляды, а вот жених Трикси словно меня не замечает, будто я пустое место. Именно это демонстративное игнорирование и уверило меня в том, что Патрик что-то замыслил и ждет удобного случая, чтобы нанести удар. Мы как-то однажды обменялись с ним взглядами, в его глазах я увидел приговор мне. Макса этот взгляд обязательно бы напугал до усрачки, а меня он только позабавил, равно как и эти хороводы, которые затеяли вокруг меня дружки Патрика. Мысленно я уже придумывал объяснения, которые буду давать лейтенанту Тассена о причинах, что побудили меня прикончить этих уродов. Сказать по правде, больше всего во всей этой ситуации меня удручало то, что Трикси никогда не простит мне смерть ее жениха. Даже если она будет знать, что с моей стороны это была самозащита, это вряд ли оправдает меня в ее глазах. А жаль, я уже успел, если не привязаться, то по крайней мере привыкнуть как к ней, так и к ее мелким братьям. Скажу больше, девчонка хорошо показала себя в некоторых острых ситуациях, и я даже планировал в будущем предложить ей постоянную работу. Но, увы, похоже, этому никогда не сбыться. С Патриком нам не разойтись краями. Я видел, что мои новые приятели уже заметили напряжение, возникшее между мной и вестонцами, но пока никаких попыток обсудить сложившуюся ситуацию не предпринимали, так что не было никакой уверенности в том, захотят ли они прикрыть меня в будущем конфликте или отойдут в сторонку, чтобы посмотреть, чем все закончится. И это вполне логично. Мы ведь друг другу никто. А эти пафосные речи, что мы, в чьих жилах течет благородная кровь, должны держаться вместе, по сути, всего лишь пустое сотрясание воздуха. Сказать по правде, вся эта ситуация меня не особо волновала. Я всегда был одиночкой, лисом, который привык действовать самостоятельно, без чьей-либо поддержки, и бить на опережение. Патрик и его дружки ошибочно полагают, что это именно они ждут удобного момента для нападения. Ну-ну. Они даже не подозревают, что это я им позволил так думать. Плут уже давно начал на них охоту. Ситуация в отряде постепенно накалялась. Это заметил даже сержант Равель. Я то и дело ловил на себе его хмурые взгляды, и вроде бы внешне все вели себя как обычно, но каждый понимал, что конфликт может вспыхнуть в любое мгновение. Осталось дело за малым — высечь ту искру, из которой разгорится пламя. На ночевку мы устроили среди невысоких скал, которые острыми зубами торчали из-под земли у подножия серого хребта. Лошадей спрятали в довольно вместительное расщелине, которое, подобно гигантскому червю, извиваясь, вгрызлось в тело горы. Дабы не тянуть резину, я решил действовать этой ночью. Осталось только выбрать удобный момент. Достаточно будет невинной провокации, которая и станет той искрой. Важный момент — необходимо все обставить так, чтобы Патрик и его дружки первыми напали на меня. Это будет несложно. Но моим планам не суждено было сбыться. Вечером, еще до захода солнца, один из дозорных забил тревогу. На горизонте показался силуэт неторопливо приближавшегося к нам одинокого всадника. Это был Самдан, один из наших разведчиков. Изрядно потрепанный, смертельно уставший, он держался в седле из последних сил. Правый рукав его кафтана был в крови, а на левой щеке красовалась слегка подсохшая глубокая царапина. Его лошадь, шкура которой во многих местах была покрыта белесым налетом, роняя пену изо рта, тяжело дышала. Уже спустя несколько минут все в отряде знали, что степняки нарвались на передовой разъезд диких. Барлас погиб, а Самдан смог кое-как от них отбиться и сбежать. Заплетающимся от усталости языком он рассказал, что пытался запутать следы, но, скорее всего, враг будет здесь меньше, чем через 3-4 часа, а потом он потерял сознание.
«Дикие!»
— глухо рыкнул барон фон Гольц и зло сплюнул.
«Кто они?»
— спросил я, спокойно готовя арбалет к бою. Справедливо рассудив, что скачки в безлунную ночь на уставших за дневной переход лошадях — это самоубийство, хмурый сержант дал команду готовиться к бою. Вот мы и готовились.
«Всякий сброд, скрывающийся от правосудия короны», — ответил словоохотливый Видаль. «Они сбиваются в банды, а потом кочуют вдоль границы с тенью в поисках мест, где были отливы».
Я кивнул. О так называемых приливах и отливах мне уже рассказали мои новые приятели. Оказывается, крыло Стрикса иногда по какой-то причине приходит в движение. Оно сдвигается с места, накрывая своей тенью определенный отрезок чистой земли. Это явление местные называют приливом. Прилив может длиться по-разному, от суток до месяца, а то и больше, и накрывать участки земли площадью в несколько квадратных километров. За это время на том участке земли, который был накрыт тенью, происходят постепенные изменения. Чужеродная магия, если не убивает, то трансформирует под себя растения, насекомых, зверей, саму землю. Кроме того, с приливом из сердца тени приходят опасные хищники, чтобы поохотиться на тех, кто не успел покинуть опасное место. Рано или поздно крыло Стрикса возвращается на прежние границы, а вместе с ним уходит и тень. Это так называемый отлив. На том месте остается очень много всякого интересного. Измененные растения и живые существа, почва и вода. Отлив считается особенно богатым, если тень продержалась на том участке земли долго.
«Дикий дикому рознь»,
— вставил свои 5 медиков барон фон Брунан.
«В этих землях живут еще те, чьи предки жили здесь до появления тени. Они не захотели принимать подданство королей, предпочтя остаться свободными. Их племена тоже кочуют вдоль границы с тенью».
Собственно, я теперь понимал, каким образом появлялись контрабандные товары. Созданный когда-то для защиты границ королевства от набегов тварей из аномалии «Теневой патруль» постепенно превратился в инструмент нечистых на руку Аристо для переправки контрабанды. Я мотал на ус все, о чем говорили мои приятели, при этом краем глаза наблюдая за телодвижениями Патрика и его дружков, но те пока вели себя смирно. Спустя час, назначив дозорных, сержант дал остальным приказ отдыхать в полглаза. Первая вахта в нашей группе досталась мне и барону фон Брунану. От группы Патрика дежурили толстяк Бруно и рыжий Жан. Я сидел, прислонившись к шершавому боку скалы, и наблюдал с высоты за долиной. Периодически, по-звериному принюхиваясь, я слушал звуки ночной жизни скал. Вон там, справа, слышен шелест ветвей кустарника на ветру. Чуть левее, в небе, мелькнул серый силуэт крупной птицы. Скальная сова. Только она умеет так тихо летать. Я втянул носом воздух. Легкий ветерок принес знакомый запах. Я улыбнулся. Степная лисица пришла поохотиться к подножию гор. Я почувствовал ее заинтересованный взгляд на себе. Тоже принюхивается.
«Можешь не беспокоиться на мой счет, младшая сестра»,
— прошептал я одними губами.
«Тебе ничего здесь не угрожает?»
Все, побежала по своим делам. Только кончик пушистого хвоста мелькнул среди камней на прощание.
«Хорошей охоты»,
— шепнул я, улыбаясь. «Хм, стоп, а вот этот звук здесь лишний. Он доносится снизу из расщелины, где находятся наши лошади. Слышу слегка взволнованное фырканье моей снежинки, а потом тихий успокаивающий шепот. Не чужак, кто-то из наших, но его слышу только я». Я приподнялся. Барон повернул голову на мое движение. В глазах вопрос.
«Отолью»,
— одними губами сказал я. Барон кивнул и снова уставился в темноту. Бесшумно тенью я заскользил по камням. Минута, и я уже в расщелине. Хм,
знакомый силуэт.
«А ты быстро оклемался»,
— произнес я, тихо наведя арбалет на Самдана и одновременно пропуская энергетическую волну через все тело. Степняк стоял возле моей кобылы и возился с подпругами. Я не удивлен, почему именно Снежинка. Самая лучшая лошадь не только в нашем отряде, но и во всем караване. Думаю, даже в Тулоне найдется лишь несколько лошадей, которые могли бы конкурировать с ней. Я помню восхищенные взгляды степняков, которые они бросали на Снежинку. Ха, еще бы! Эту лошадь выбирал видящий. Сильная, выносливая кобыла рыжей масти с белым пятном на лбу, похожим на Снежинку, приковывала взгляды людей. Степняк резко обернулся, одновременно выхватывая из-за пояса кинжал и метая его в меня. Отбив стальным плечом арбалета летящий в мое сердце клинок, я спокойно продолжил. «Еще один такой фокус, и этот болт окажется в твоей башке». На широком плоском лице Самдана застыла гримаса боли и изумления. Похоже, этими резкими движениями он потревожил свою рану. Сказать по правде, будь я на его месте, меня бы тоже изумила реакция молодого дворянчика. Бросок был молниеносным. Самдан явно отрабатывал его с детства. Если бы не потоки энергии, что бурлили в моем теле, вряд ли бы я выжил.
«Брат был прав»,
— прошептал степняк, стараясь не делать резких движений.
«Ты другой».
«Хм, значит, они с Барласом братья». Я пожал плечами и спросил, что на самом деле там случилось. «Только не надо мне повторять ту чушь, что ты скормил сержанту и остальным». Самдан набычился.
«Почему они убили твоего брата?»
Продолжил задавать вопросы я.
«У вас ведь были договоренности. Что пошло не так?»
Я блефовал, но, похоже, попал в самую точку. Самдан вздрогнул, но продолжал молчать.
«Ну?»
— приподнял я арбалет. Степняк сглотнул, но не проронил ни слова.
«А знаешь,
— сказал я задумчиво,
— зачем мне пачкать об тебя руки? Я сейчас позову остальных. Пусть сержант решает, что с тобой делать. Мне вот интересно, что скажут парни, когда поймут, что ты намеренно вывел погоню на нас, чтобы потом по-тихому свалить, пока мы будем сражаться с дикими».
«Это не дикие», — выдавил из себя Самдан. Перспектива быть допрошенным с пристрастием его явно не обрадовала.
«А кто тогда?»
Я старался, чтобы мой голос не дрожал. «Эта паскуда навела на нас кого-то более опасного».
«Вернее, они тоже дикие, но они подчиняются колдунам, отступникам, страйкерам, которые не захотели служить королям. Мой господин ведет с ними дела уже очень давно».
«Кто твой господин? Капитан? Бургомистр?»
«Нет, мимо. По взгляду вижу, что я промахнулся. Причем серьезно. Хозяин Самдана, рыба покрупнее».
«Тебе лучше не знать его имени», — прохрипел Самдан и тут же начал меня уговаривать. «Но если дашь мне сейчас уйти и доставить ему очень важную информацию, он обязательно отблагодарит тебя».
Заметив скептическую ухмылку на моем лице, Самдан зачастил.
«Давай сделаем лучше. Уйдем вместе. Ты сильный воин. Мы сможем уйти от погони. А эти...»
Он кивнул наверх, где расположился наш отряд.
«Они уже все равно обречены. Им не выстоять против страйкеров».
Я слегка склонил голову на бок и сделал вид, что задумался.
«Хорошо»,
— спустя несколько секунд сказал я.
«Я принимаю твое предложение, но с одним условием. Я должен знать, что произошло. Мне нужно понимать, из-за чего я рискую».
В глазах Самдана промелькнуло сомнение, но спустя мгновение его лицо разгладилось. Кажется, он принял решение, и я даже знаю, какое. Как только мы окажемся далеко от этого места, он меня просто прикончит. В этом я был уверен.
«Мы увидели то, чего не должны были видеть»,
— тихо произнес Самдан.
«Поэтому их главный маг приказал убить нас. Мой брат умер, чтобы я мог выжить и доставить эту важную информацию моему господину».
«И что же вы там увидели?»
— спросил я.
«Им удалось пленить призрака».
Широко открыв глаза, громко прошептал Самдан и тут же, прикрыв рот рукой, начал оглядываться. По той готовности, с которой Самдан мне начал все рассказывать, я понял, что он меня уже приговорил. И он явно не врал. Ему самому хотелось поделиться с кем-то сенсационной, на его взгляд, информацией. Его прямо распирало. Это было видно невооруженным глазом.
«Призрака?»
— переспросил я. Самдан удивленно выпучил на меня глаза. Похоже, не такой реакции он от меня ждал. Мне даже показалось, что его обидело мое невежество. Вероятно, после его слов я должен был иметь другой вид, как минимум ошеломленно таращить глаза и захлебываться от восторга.
«Призраки!»
Не теряя надежду всколыхнуть во мне хоть какие-то эмоции, свистящим шепотом произнес Самдан.
«Те самые легендарные воины из тени! Не безмозглые твари, а разумные, что иногда приходят с приливом. И диким удалось пленить одного из них?»
Хотя мне хотелось задать совершенно другой вопрос. «Оказывается, в тени есть разумные?» Я почувствовал, как по моей спине пробежали мурашки.
«Вижу, начинаешь понимать», — оскалился Самдан. «Мы с братом сами потеряли дар речи, когда случайно увидели его в клетке. За последние 100 лет это первый призрак, которого удалось не то что увидеть, но еще и пленить».
«Да», —
задумчиво протянул я.
«А ведь этот пленник — бездонный кладезь знаний и информации о тени».
«Именно поэтому мой господин должен узнать о нем», — закивал Самдан. «Давай уйдем вместе, ты...»
Договорить он не успел. Наверху послышались крики и короткие команды сержанта.
«Поздно»,
— мрачно произнес Самдан.
«Они уже здесь».
Лицо степняка исказило злая гримаса. В его глазах я увидел холодную решимость и... смерть. Одним слитным движением Самдан, резко припав к земле, потянулся правой рукой к своему сапогу и ушел перекатом вправо. Больше он ничего не успел сделать. Болт, выпущенный из моего арбалета, пробил его шею. Когда я приблизился к его телу, которое еще билось в предсмертных конвульсиях, то заметил короткий метательный нож, лежавший рядом с его правой рукой.